Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Президент Беларуси Александр Лукашенко не хочет нести никаких издержек, связанных с союзным договором. Об этом «Коммерсанту» рассказал источник в правительстве России. По его словам, Лукашенко хочет подходить к договоренностям с Россией выборочно и таким образом продолжать иждивенческую модель поведения без каких-либо социальных и политических издержек, которые, по мнению источника, неизбежны при более глубокой интеграции. Собеседник издания также отметил, что степень зависимости льгот на нефть и газ от скорости интеграции стран будет ясна только после переговоров лидеров двух стран. Сегодня президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко подводят итоги российско-белорусского сотрудничества в 2018 году и рассмотрят наиболее актуальные задачи двустороннего взаимодействия в ближайшей перспективе. Но еще из громких заявлений, напомню, накануне Лукашенко отказался называть Россию братским государством. Здесь цитата: «Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что ж, будем партнерами», сказал Лукашенко в ходе совещания. Ну и параллельно в России Антон Силуанов, это министр финансов и вице-премьер российского правительства, заявил о том, что Россия готова предоставить белорусским нефтеперерабатывающим заводам субсидию только в случае выполнения взятых обязательств в рамках союзного государства и более полной интеграции экономик двух стран. Сейчас с нами на связи Дмитрий Балкунец, белорусский эксперт. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Давайте попытаемся понять, с чем Лукашенко приехал и о чем реально договориться Москве и Минску сегодня.
Лукашенко приехал, я думаю, что ни с чем. Он приехал за финансами. Он приехал с целью получить от России вот все, о чем он говорил в своих выступлениях. Это он требует цену на газ $70, как для Смоленской области, и требует компенсации за налоговые маневры. Хотя, мне кажется, вот доводы Российской Федерации, они абсолютно оправданы. Было недавно выступление российского посла в Беларуси. Он заявил о том, что Россия применяет свою сложную модель перекрестного субсидирования, поэтому цена в Смоленске $70. При этом я добавлю, что, на мой взгляд, дешевые энергоресурсы не спасают, например, экономику Венесуэлы и Туркменистана от кризисов. Поэтому требование Лукашенко снизить стоимость на газ со $130 до 70, но оно как бы не очень логично в этом звучит. И в то же время вот его требование компенсировать выпадающий налоговый маневр мне тоже кажется не очень логичным, потому что это все-таки внутреннее дело Российской Федерации проводить модернизацию НПЗ, и здесь совершенно не очевидно, почему Россия должна компенсировать другой стране вот эту разницу, которая возникает. Поэтому в данном случае вот этот весь конфликт нефтегазовый, он ведь не сегодня возник. Это история 25-летних отношений двухсторонних, потому что если мы посмотрим торговый баланс двух стран, то примерно 50%, даже больше всех торговых операций – это нефть и нефтепродукты. Поэтому вот эта высокая зависимость Беларуси от российской нефти, ее перепродажа, она является, наверное, главенствующей в отношениях. Поэтому всегда, когда возникали какие-то истории с повышением цен и так далее, возникали конфликты, они перетекали в политическое русло. Поэтому, на мой взгляд, сейчас это момент истины в белорусско-российских отношениях, и у России есть возможности для того, чтобы обсудить с белорусским президентом, каким образом дальше выстраивать отношения и в рамках союзного государства, которое, с одной стороны, на бумаге прописано, с другой стороны, положения, которые там были зафиксированы в 99-м году, они ведь не все работают. И, с другой стороны, есть проект Евразийский экономический союз. Мне кажется, что нужно все-таки каким-то образом детально поднять всю повестку вопросов, в том числе экономическую, гуманитарную тему, права человека, в том числе права россиян в Беларуси, о чем не всегда российский МИД почему-то пытается говорить. И вот эти вещи, мне кажется, важны для понимания всех дальнейших историй развития отношений.
Дмитрий, я предлагаю сейчас просто обратить внимание на некоторые заявления, которые звучали. Ну, например, заявление министра финансов Антона Силуанова, министра финансов Российской Федерации. Здесь предложение белорусской стороне звучит, как мне кажется, довольно четко. Налоговый маневр, это я уже цитирую, наше внутреннее дело. Если вы хотите, чтобы мы создавали такие же условия для ваших нефтепереработчиков, как у нас, давайте, чтобы это двигалось равновыгодно, давайте акцизную политику объединим. У нас есть недоверие к работе ваших таможенников, пускай и наши таможенники там работают. Наладим обмен данными, сказал Силуанов. Намек на такую тесную экономическую интеграцию. Насколько белорусская страна к этому готова?
Силуанов абсолютно правильные вещи сказал, это не первый раз звучит. Были истории, он еще там, видимо, не процитировали, он еще говорил по схеме вот этих вот растворителей, известная схема там 5-6-летней давности, когда Беларусь пыталась обмануть Россию примерно на 2,5 миллиарда долларов, не уплачивая в российский бюджет пошлины. Поэтому эта история давняя, и Россия много раз предлагала Минску, например, совместные таможенные посты. Лукашенко сказал, давайте, но только вы там присылайте мне за 5 дней список людей, которые приедут на таможню. Значит, есть что скрывать. Я считаю, что в рамках союзного государства, мне кажется, вполне можно было бы сделать совместные таможенные посты. Если белорусские власти хотят своих таможенников, например, отправить на границу где-нибудь с Китаем, пожалуйста, нет, никто не закрывает.
Дмитрий, история старая, обстоятельства новые. После налогового маневра это потери для белорусского бюджета, а деньги сейчас республике нужны как никогда.
Это, я думаю, что деньги нужны в первую очередь Александру Лукашенко. У него сложный этап, он вступает в предвыборный год, и не случайно он всю эту историю переводит в политическую плоскость и вот в таком тоне ведет переговоры с Российской Федерацией. Он пытается, во-первых, успокоить белорусский электорат и свое окружение, номенклатуру белорусскую, потому что есть уже определенные симптомы, что есть тревога ощущается в его окружении. Потому что все понимают, что власть белорусского президента держится на вот этих вот нефтегазовых дотациях, которые он получает постоянно из Москвы. Поэтому сейчас переговоры в Москве для него это в том числе и возможность вытащить для себя 6-й президентский срок. И от того, насколько будут успешными переговоры с Путиным, будет зависеть вообще дальнейшая судьба Александра Лукашенко как президента республики. Потому что, мне кажется, в данном ракурсе и для него очень важно найти ту точку, которая, с одной стороны, сохранит его власть, с другой стороны, не ограничит его возможности как политика и суверенитет Беларуси. Он не пойдет на какие-то там серьезные уступки по лишению суверенитета, и все эти доводы, которые он постоянно распространяет, и слухи о том, что вот Россия хочет лишить суверенитета и так далее, это делается сознательно, чтобы выбить для себя окно возможностей во время переговоров, и, с другой стороны, дать сигнал на Запад, что есть проблема со стороны России, что Россия давит и так далее. Я еще добавлю, буквально на днях вышел доклад Королевского института Великобритании, где они проработали сценарий и план, каким образом Беларусь можно оторвать от Российской Федерации. Там прописан четкий украинский сценарий. И очевидно, что с Беларусью уже работает не только Российская Федерация, но и ряд западных стран. Германия активную политику ведет. Поэтому я думаю, что Россия также видит эти проблемы, и Россия не допустит дестабилизации ситуации в Беларуси. Я думаю, что вопросы безопасности на встрече с Путиным будут также обсуждаться.
Ну вот вопрос безопасности, это один из аргументов, например, Александра Лукашенко. А какие еще у него есть козыри вот для переговоров со Владимиром Путиным?
Но я думаю, что у него козырей-то как раз таки очень мало. Он постоянно пинал на дружбу с Россией. Вчера он сказал, что больше не надо там называть россиян или белорусов братьями. Это уже начинается больше эмоциональный такой посыл. Но мне кажется, что козыри белорусского президента, они больше эмоционально носят характер. И вот эти все вещи, там, друзья и так далее, мне кажется, надо перейти в больше прагматическую плоскость, тогда будет меньше проблем. Потому что когда политики начинают играть на эмоциях, это приводит к конфликтам. И мне кажется, что в данном случае важно все-таки создать как вот российский посол сказал очень правильно, необходимо поднять те вопросы, которые есть, и найти пути их решения. И мне кажется, таким путем необходимо двигаться. У Беларуси есть большой потенциал в экономическом сотрудничестве с Российской Федерацией, но я думаю, что он недоиспользован, потому что белорусские власти, например, сознательно не дают возможность входить там, серьезному российскому капиталу на белорусский рынок. Были же проекты по совместным по объединению, например, МАЗа белорусского и КАМАЗа. В итоге белорусские власти отказались от этого проекта, и я думаю, что они потеряли возможности для модернизации существенно этого предприятия.
Дмитрий, я понимаю, о чем вы говорите, но для Минска вот подобные соглашения, в том числе с российским бизнесом, это отчасти потеря суверенитета. И те предложения, которые поступают с российской стороны, именно так Минском-то и рассматриваются. Поэтому сейчас, когда пытаются с российской стороны поставить вопрос ребром и говорят, ну, давайте вы чуть-чуть хотя бы поделитесь своим суверенитетом, если мы говорим о дальнейшей интеграции, о построении союзного государства, но будете обеспечены деньгами. Вот тут вопрос и возникает, а готов ли к этому Александр Лукашенко сегодня? Вы сказали, что для него это болезненная тема, но все-таки хочется понять, насколько просто ваша оценка.
Но тут я бы вот по поводу суверенитета, если мы посмотрим на страны Европейского Союза, многие страны отказались от своих валют, они потеряли суверенитет или его приобрели, тут вопрос такой риторический, или касательно там крупных корпораций ТНК, которые входят на территории друг друга стран, насколько идет потеря суверенитета того или иного государства.
Но есть пример Великобритании, где, основываясь как раз на потере суверенитета, решили выйти из Евросоюза, проведя референдум.
Да, в том числе и Лукашенко тоже говорил, что он там, если ему все перекроют, он готов будет выйти из союзного государства, покинуть все интеграционные объединения, но это все-таки игра слов. Я думаю, что у Беларуси нет на сегодняшний день возможности развивать экономику без российской поддержки и сотрудничества с Российской Федерацией. Поэтому я думаю, что у Лукашенко здесь как раз возникает такая развилка для него персонально, момент истины, каким образом дальше он будет свою политику выстраивать, либо он окончательно уходит из власти и передает полномочия там, кому-то из окружения, либо он дальше пытается выстраивать более прагматичные отношения с Российской Федерацией в интересах и белорусского народа, и российского народа, потому что иначе эта вся история будет дальше приводить к конфликтам, и в том числе мы получим нереализованный проект в рамках Евразийского экономического союза, как это получили в рамках союзного государства. И де-факто сегодня союзного государства никакого нет, есть там два суверенных государства, каждый из которых пытается на себя перетянуть одеяло. И мне кажется, что Россию это не устраивает, она, очевидно, и объективно, правильно предъявляет белорусской стороне претензии, что вот вложили такие огромные средства в Беларусь в виде субсидий и так далее, а в итоге по факту Россия не получает поддержки на международной арене по многим пунктам и позициям. И в то же время есть и другие проблемы, о которых в том числе говорят российские министры. Я думаю, что это те вопросы, которые требуют сегодня очень детального и серьезного обсуждения.
Это бесспорно, ровно поэтому пауза такая и повисла, и ровно поэтому обмен любезностями сейчас происходит на уровне и высшем уровне. Но и все-таки вот пытаюсь поставить себя на место Александра Лукашенко. С одной стороны, да, Российская Федерация, которая помогает финансово Республике Беларусь и кредитами, и выгодными соглашениями, которые существуют между нашими государствами. С другой стороны, Россия сегодня токсична. Это и санкции, и контрсанкции, и все остальное, что не очень может понравиться сегодня Александру Лукашенко. И выбор для него очень непростой. Возможно ли такое, что он действительно откажется от этого сотрудничества, или для него это будет означать погибель политическую?
Для него это будет означать политическую погибель, если он откажется от сотрудничества с Россией. Я добавлю, что Беларусь жила под санкциями примерно лет там 20, ну и до сих пор некоторые из них сохраняются в маленьком, небольшом виде. И это было не какой-то заговор. Это была проблема внутренней политики Лукашенко по уничтожению белорусского парламента, когда он произвел это в 96-м году. И на многие годы Беларусь была закрыта для внешнего мира. Она жила под санкциями. Россия помогала Беларуси выживать в условиях санкций. И санкции с Беларуси во многом начали снимать после того, когда в Украине начали происходить известные события в 2014 году. С тех пор Лукашенко стал таким уже, его перестали называть последним диктатором Европы, к нему начали ездить некоторые политики. И вот мы видим, что его сейчас приглашают на многие саммиты в Европейский Союз, хотя он еще пока не едет туда, но, по крайней мере, такие попытки ведутся. И в этом плане на Западе Лукашенко никто не ждет. Все понимают, что он не договороспособный политик, и единственная возможность для него остаться у власти – это договориться с Россией, с Москвой о финансировании. Иначе это приведет к социальным взрывам в самой республике, и, конечно, это будет иметь последствия политического характера.
Спасибо. Это был Дмитрий Балкунец, белорусский эксперт, о визите Александра Лукашенко в Москву. Сегодня переговоры Лукашенко и Путина. Сегодня они попытаются в очередной раз договориться. Насколько это получится, вопрос интересный. Напомню, что обмен любезностями уже произошел на уровне вице-премьера Антона Силуанова, который говорил о том, чего Москва ждет от Минска. Ну и Александр Лукашенко тоже отметился, отказавшись называть Россию братским государством, ну и посетовал на то, что ему предлагают все больше партнерские отношения. Это несколько задевает Александра Лукашенко. Еще раз напомню, переговоры сегодня, ну и о результатах мы узнаем совсем скоро. Виктор А. пишет: в странах Евросоюза свои миссионные центры, где выпускают валюту и монеты с национальной символикой. Это тоже такой предмет переговоров между Москвой и Минском. Я напомню, что единую валюту неоднократно предлагали, но Александр Лукашенко настаивает на том, чтобы эмиссионные центры были, ну, как-то поделены пополам, то есть 50-50, половину эмиссии забирает Беларусь, половину оставляет себе Российская Федерация. В России с этим не согласны, говорят о том, что давайте мы эмиссию будем проводить на уровне масштабов экономик, и это будет справедливо. В Беларуси не согласны с этим, полагая, что таким образом они отдают часть своего суверенитета. В общем, довольно интересный спектр вопросов, которые предстоит сегодня решить, ну и ждем их результатов. Идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас к другим новостям. Законопроект об автономной работе Рунета обойдется в 134 миллиарда рублей в год, считают члены группы «Связь и IT» при правительстве России. Также он увеличит возможности нарушений в работе сети. Отзыв экспертного совета цитирует издание «Коммерсант». На первом этапе реализация потребует до 25 миллиардов единовременно. В эту сумму включены затраты на создание и ведение реестров, расширение структур Роскомнадзора, проведение исследований и учений. Чиновники уверены, что ежегодные затраты на суверенный интернет могут достичь 134 миллиардов рублей. В такую сумму они оценили компенсации для операторов связи. Они смогут на них претендовать, если в работе сети будут нарушения. Специалисты назвали такую возможность очень вероятной. Инициативная группа сенаторов убеждала, что законопроект не несет никаких трат. По их данным, финансирование заложено в нацпроект «Цифровая экономика». Ранее Андрей Клишес, Людмила Бокова, Андрей Луговой, разработавшие поправки к законам об информации и связи, уточнили, что они необходимы из-за растущих угроз работе интернета. С нами на связь выходит Леонид Делицын, аналитик группы компании «Финам». Леонид Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько вот эти оценки верны, если вы можете, конечно, дать свою оценку этих оценок?
Вы имеете в виду оценки 134... вероятности?
Не-не-не, 134 миллиарда рублей, это во сколько нам обойдется суверенный интернет, плюс 25 миллиардов рублей, это единовременные затраты для того, чтобы это все заработало.
Я попытался понять, откуда взялась эта оценка, и она получена довольно просто. Фактически это 10% выручки индустрии связи в нашей стране. Имеется в виду, что благодаря, может быть, не очень умелым, в стиле первый блинкомом экспериментов по созданию суверенного интернета, будут сбои сети, недовольные пользователи, потери операторов. Поэтому общую сумму потерь операторов от этих гипотетических сбоев оценили, ну, приблизительно в 10% их выручки. Эту величину и взяли как, ну, грубую оценку суммы, необходимой для создание такого проекта. Но ведь это подразумевает, что кто-то будет действительно выплачивать операторам этот ущерб. Поэтому, судя по всему, эта экспертная оценка действительно это такой, ну, упреждающая попытка операторов подстраховаться, потому что на них и так обрушилось в последние годы множество напастей, которые вели к различным потерям, потому что различные проекты необходимо было осуществлять за их счет. Государство не датировало подобные изменения. Поэтому вполне понятно тут желание индустрии предъявить какой-то счет обществу, чтобы общество заплатило, чтобы операторам не пришлось потом раскошеливаться.
А операторы за счет чего несут потери? Также они зарабатывают за счет общества, и ему же счет выставляют?
Да, но у нас не будет работать интернет. Мы будем недовольны, мы будем им звонить, жаловаться, мы будем с ними судиться, мы будем там плохо оплачивать и так далее. Не будут работать сервисы, будут сбои платежей там. В общем, вот приблизительно оценили такую сумму урона. Но мне кажется, 10% это все-таки очень большая сумма.
134 миллиарда примерно разобрано, а 25 миллиардов. Сначала нам говорят представители Совфеда, что никаких затрат дополнительных не потребуется. Сейчас появляются цифры, более конкретные 25 миллиардов единовременно, плюс возможные потери, о которых мы уже поговорили. Вот эти 25 миллиардов, это что?
Но там говорится, что эти 25 миллиардов – это затраты на исследование и разработку. Во-первых, нужно будет написать концепции. Но это само по себе на миллиард может тянуть в определенных условиях. То есть это тоже некий такой упреждающий ход со стороны, может быть, тех, кто будет писать концепции. Экспертам же тоже экспертная работа должна оплачиваться, да? Потом, вопрос, допустим, необходимо ли будет роутеры заменять оборудование, которое стоит у операторов? Вообще говоря, это, конечно, будет недешево, если это придется делать. Но кто будет решать, нужно это их заменять или не нужно? Это требует исследований, это требует испытаний, и так далее. Вот пришли к этой сумме, это сколько сейчас? Это полмиллиарда долларов приблизительно. Вообще говоря, оценка создания всего интернета, это, по-моему, сумма порядка 30 миллиардов долларов. И если мы вспомним, то, наверное, два десятилетия времени. То есть интернет же тоже создавался в оборонных целях изначально. Для, собственно говоря, поддержания связи на территории Соединенных Штатов, которая будет гипотетически разбомблена русскими из космоса, потому что у нас уже был спутник, а у них еще не было. Так что, в общем, если эта действительно история возрождается с ролью интернета какой-то оборонной, то надо мерить затраты, наверное, какими-то процентами от оборонного бюджета. В принципе, сейчас даже вся эта страшная сумма, 134 миллиарда рублей, это всего лишь первые проценты от оборонного бюджета. Тут вопрос, конечно, весь в том, кто будет за это платить.
Да, Леонид Леонидович, все-таки, если мы говорим сегодня об интернете, то это не вопрос военных, это вопрос коммуникации и плюс вопрос уже жизни, поскольку сейчас все на эту всемирную паутину завязано. Ровно поэтому такая суета и началась. Вы всерьез рассматриваете вариант, когда Российскую Федерацию возьмут и отключат от всемирной паутины?
Вы знаете, ведь для чего был создан, собственно, интернет? Я повторюсь. Он был создан для того, чтобы поддерживать коммуникации в случае, когда Советский Союз разбомбит Пентагон из космоса. А вы рассматриваете серьезный вариант о том, что Пентагон можно разбомбить сверху? Но ведь это было сделано в 2001 году, когда террористы направили самолет на Пентагон там и на башни-близнецы и так далее. Многие вещи, которые нам кажутся дикими и несерьезными, они потом берут и сбываются.
То есть суверенный интернет – это не какое-то баловство, это жизненная необходимость, и над этим, да, нужно серьезно работать.
По крайней мере, изначально интернет был создан именно с такой целью.
Это мы помним, но времена уже изменились, и значение интернета выросло значительно.
Нет, как сказать, если все же зависит от того, какую политику мы будем проводить. Если мы не будем претендовать на какую-то специальную роль в этом мире, а обладать ту кость, которая нам полагается, то, наверное, и претензий к нам не будет, никаких санкций на нас налагать не будут и так далее. То есть все зависит от амбиций самой страны. Если у нее много амбиций, то ей придется защищаться. Если у нее нет амбиций, то, может быть, ее возьмут куда-то там в какой-нибудь союз, и не надо будет ничего тратить.
Та инфраструктура, которая сегодня существует в Российской Федерации, насколько она способна обеспечить связь, если мы говорим об интернете?
Ответ на этот вопрос, по оценкам экспертов, стоит 25 миллиардов рублей. То есть никто не знает.
То есть
в том-то и дело. Никто же не брал всерьез эти вопросы. Раньше же не налагали на нас санкции, раньше мы себя образцов увели. А теперь встал этот вопрос. Мы взяли американскую игрушку, интернет, установили у себя, жить без нее не можем теперь. Пора расплачиваться за это.
А если такое решение все-таки будет принято, да, работать над суверенным интернетом и выделить те самые 25 миллиардов рублей для того, чтобы получить оценку экспертов, для того, чтобы провести необходимые работы, вы скорее поддержите это решение или нет?
Нет, но ведь авторы закона-то не говорят о том, что им нужны эти деньги. И это, мне кажется, наоборот, индустрия боится, что эти деньги придется тратить ей, поэтому заранее страхуется и резервирует, выкатывает такие большие счета. Я думаю, что это не будет стоить так дорого, но не могу сказать, потому что это большая работа, ведь эти исследования стоят больших денег.
Спасибо. Это был Леонид Делицын, аналитик группы компаний «Финам». Сейчас информационный выпуск.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14 часов 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. S7 Space анонсировала создание орбитального космодрома. Российская компания S7 Space объявила о начале создания орбитального космодрома для обслуживания кораблей перед полетом в дальний космос. Космодром также будет принимать для заправки околоземные спутники, говорится в пресс-релизе компании, который был размещен в социальной сети Facebook. На космодроме будут располагаться научные лаборатории, тренировочная база. Другие детали проекта, как и сроки начала и окончания его строительства, пока неизвестны. S7 Space призвала к сотрудничеству госкорпорации, коммерческие компании и стартапы. Эта цель станет стимулом к развитию технологий, к налаживанию частно-государственного партнерства в реализации возможностей космической отрасли, обеспечит востребованность российской космонавтики в общемировом движении в космос, уверены в компании. В июне глава S7 Space Сергей Сопов сообщил о планах компании построить в Самаре завод по производству ракетных двигателей НК-33. Он уточнил, что на строительство и восстановление производства уйдет 5-6 лет. S7 Space также планирует построить собственный завод для сборки многоразовых ракет. С нами на связи Вадим Лукашевич, независимый эксперт по космонавтике, кандидат технических наук. Вадим Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Какой термин подобрать под этот пресс-релиз? Маниловщина или амбициозный проект?
Я бы сказал так. Последний шанс России вернуть себе достойные позиции в космонавтике. Дело в том, что вообще тренд мировой космонавтики в том, что частный бизнес, тот, который может мечтать, который отвечает за свои слова, который готов рисковать своими средствами и, соответственно, нести всю полноту ответственности, вот только он может вернуть, соответственно, все необходимое, да, вот, чтобы статус космической державы. Вот в этом году, в текущем, который сейчас заканчивается, SpaceX Илона Маска запустил ракет больше, чем весь наш Роскосмос. И вот, соответственно, сегодня вот у нас в России появился, кстати, вот такой амбициозный проект, да, когда частники, очень серьезные частники, это S7, проанонсировала как бы вот свое видение, свои мечты. Они ни в чем не уступают тому же Илону Маску. Они очень амбициозные, они эффектные, они красивые и они правильные, потому что они идут совершенно, а как бизнесмены, они идут по пути наименьшего риска. То есть они создают свою ракету «Союз-7». Если Роскосмос создает «Союз-5» на базе «Зенита», да, вот, это просто как бы такая реинкарнация украинского «Зенита», то S7 идет дальше, создает многоразовую первую ступень. Фактически, вот то, что было заложено в «Зенит» еще в советское время, и «Зенит» создавался как первая ступень ракетной энергии, многоразовая. Соответственно, вот S7 хочет реализовать это. Если у них получится, они сразу обойдут Маска по экономике, потому что «Союз-7» будет более, степень кстати, многоразовости будет еще даже выше. Соответственно, они создают свой космический корабль. То есть они фактически идут вот по модели Маска, но они идут как бы вслед, они видят все его ошибки, и они создают совершенно, кстати, вот этот амбициозный проект, и они его предлагают фактически всем, ну, кто бы мог присоединиться, то есть Роскосмосу, конечно, в первую очередь, но я сомневаюсь, что Роскосмос, кстати, присоединится, потому что это слишком забюрократизированная, слишком инертная, слишком массивная структура с массой каких-либо, понимаете, то есть, если, допустим, вот возникает Роскосмос, еще возникает счетная палата, возникает военная приемка, там много еще чего возникает, вот, то есть в этом плане бизнес более мобильный, он более эффективный, это понятно. И вот в этом плане, кстати, очень бы хотелось, чтобы вот у S7 на все это... Сейчас это выглядит, конечно, как маниловщина. Это не выглядит маниловщина на уровне Маска, Но это выглядит маниловщина в нашей вот, российской действительности, к сожалению, да, на фоне вот, последних событий в Роскосмосе, аварии, это дырки в Союзе и так далее, и так далее. Вот, поэтому, вот с моей точки зрения, это вот та самая свежая струя, которую нам не хватало. Сейчас совершенно понятно всем экспертам, всем, кто анализирует нашу космонавтику, что Роскосмос уже не сможет вытянуть нашу космонавтику на те рубежи, какие были раньше, там, в советское время и так далее. Дай бог, чтобы они что-то еще удержали. Вот. А вот идти вперед, всерьез идти вперед, вот может только частный бизнес. При этом нужно понять очень важную вещь. S7 строит, у него модель бизнеса свободная, застрахованная от политических рисков. Вот Роскосмос, как госструктура, она вынуждена, в этом вариться, да. Почему, допустим, возникает «Союз-5», а не «Зенит»? Потому что «Зенит» собирается с Днепропетровске, системы управления, там, Харьковская и так далее. Вот. Вот S7 от этого ушел. Они все равно, кстати, собирают первую ступень, соответственно, в «Зените». У них штаб-квартира, юридический адрес в Америке, у них космодром плавучий, Камрань. То есть у них фактически они ушли от этих вот политических вопросов, от российско-украинских наших непростых отношений. То есть они, будучи российской фирмой, но они строят бизнес таким образом, что они уходят от санкций России против Украины, Украины против России, соответственно, американских против России и так далее. То есть они умудряются вот построить свою модель именно так. То есть бизнес, естественно, не работает там, где большие политические риски.
А тогда как они приглашают, зачем они приглашают российское государство, если это будет сопряжено для них вот именно с теми рисками, которые вы перечисляли?
Ну, смотрите, ведь, допустим, что делает Илон Маск, да? То есть он создает ракету, создает корабль, а государство, то есть НАСА, он просто уже продает услугу как таковую, уже готовую услугу. Как вот мы покупаем с вами билет на самолет, да, и летим. Нас ведь интересует, кто самолет, кто там летчик, там, ну и так далее. То есть вот S7 может точно так же предлагать, допустим, Роскосмосу при запуске, морского старта, который базируется за территорией России, за пределами наших территориальных вод, эту услугу. Это во-первых. Во-вторых, я почему говорю, что Роскосмос как бы вот сам не полезет туда деньгами и прочим, потому что не сможет. У нас ведь даже законодательство не позволяет Роскосмосу делать какие-то такие прорывные вещи. Что бы мы ни говорили, у нас настолько закотеннейшие условия, для бизнеса в том числе, потому что это невозможно. Ведь мы, когда обсуждали структуру или там модели реформирования нашей отрасли космической, да, там ведь был вариант создания нескольких холдингов, нескольких вертикально интегрированных компаний, сохранением конкуренции между ними и так далее, и так далее, и так далее. Мы сначала выбрали модель, когда он создается федеральное космическое агентство, а вся отрасль идет под объединенной регистрационной корпорацией. Вот. А теперь мы вообще все слили в госкорпорацию. То есть мы создали структуру, которая вообще, в принципе, не рыночная, которая завязана на совершенно все государственные политические риски. То есть вот мы, мы сделали нереформированную структуру. И вот S7 именно поэтому он и идет вот по пути самостоятельности. Более того, ведь Роскосмос предложил в свое время S7 создавать вот эту новую ракету, да, S7 отказался, потому что как только, кто-то берет частник, государственные деньги, вот с этими деньгами приходит все, что мы с вами говорим, и госприемка, и счетная палата, и постоянные проверки, и прочее, 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 прочее. Поэтому фактически S7 создает ракету сам, испытывает ее сам, начинает на ней летать сам, а потом государство ее передает и предлагает просто сертифицировать. Сертифицировать уже летающую ракету – это очень просто. То есть они пытаются вот на повороте, что называется, обойти всех, да, и Роскосмос, и Илона Маска, и всего прочего. И вот эта модель бизнеса, которую они сейчас строят, это наиболее, не просто самая эффективная, это, пожалуй, самое единственное возможное в наших условиях, чтобы мы в самом деле вышли вперед. И вот сейчас презентацию они сделали очень эффектно. Они просто показали свою конечную цель – Марс. Это то же самое, что заявил Илон Маск. Они показали, куда они идут, как они идут. Соответственно, орбитальный завод. Да, молодцы. Ну, посмотрим, что из этого получится. Но само по себе, вот факт, что у нас есть люди, которые вот могут так ярко и красиво мечтать и не бояться об этом заявлять, в отличие от того негатива, который у нас постоянно сейчас идет от Роскосмоса, да, с научным советом по Луне, там, по новой ракете, по супертяжу. Супертяж — это вообще, кстати, отдельная песня, которую там можно долго это обсуждать. То есть вот здесь идет степ-бай-степ, то есть шаг за шагом очень планомерно, и там все понятно. И они, по большому счету, выступают неким двигателем. Они берут на себя все риски, и они находят деньги либо свои, либо заемные. Как это делал тот же самый Маск. То есть он же работает по кредитам.
Да.
Вот. Да, соответственно, и здесь то же самое. Здесь просто вот предлагается некая идея, и она вбрасывается в общество, да, в наше. К сожалению, у нас таких частников не так много, которые могли бы на это клюнуть, да, потому что, ну, к сожалению, у нас, в общем-то, скорее уже государственный монополизм, нежели рыночный. Но, тем не менее, сам вот фактор и сам статус компании, да, которая имеет за рубежом и завод, допустим, по сборке ракет, и стартовый комплекс за рубежом, и юридические адреса за рубежом. Они еще запланировали, кстати, завод в Казахстане по сборке спутников и так далее. То есть вот это позволяет иностранному бизнесу вливать свои средства, не волнуясь, что они попадут под санкции, там, антироссийские и прочее, прочее, прочее. Модель, вот если у них получится, они как раз покажут, насколько губительны или вредны вот эти вот наши проблемы, да, санкционные и прочее. То есть вот это такой, это лакмусовая бумажка, которая покажет, что можно сделать, когда мы из-под этого обходим. Ну, это как сейчас сделал, допустим, Дерипаска, который вывел все активы в Америку, и сейчас, в общем-то, Русал, это же американская компания. Ведь то же самое произошло. То есть, как только ты перебираешь управление на другую территорию, ты выскакиваешь из-под санкций. Поэтому это сама по себе очень хорошая идея такая, очень хорошая новогодняя новость, с моей точки зрения.
Да, но можно ли их после всего этого назвать, например, российской компанией или нашими специалистами, которые делают это, создают амбициозный проект, когда уже условно отношения они имеют к российской
компании? Знаете, вот здесь я бы так делил, да, то есть можно делить по юридическим адресам, а можно делить по капиталам, по финансам. Я все-таки, как человек советской закалки, я все-таки делю наш, не наш, по мозгам. Да, то есть вот мозги наши, конструктора наши. Почему Apple — это американская фирма, а не китайская, где производятся сами вот эти вот телефоны, да, смартфоны Apple? Потому что мозги американские, технологии американские, трудозатраты американские, конструкторский пот американский. Вот здесь будет то же самое. То есть пока они будут работать у нас, соответственно, наши конструктора, наши технологии, они будут нашими. Если, кстати, условия потом их выдавят из страны, как это произошло, допустим, с Доури Аэроспейс, вот, они уже перестанут быть нашими, конечно. Сам по себе факт регистрации, понимаете, нас ведь не смущает, что «Газпром» это имеет офшоры на Кипре. И та же самая, все наши, кстати, основные наши, кстати, составляющие нашей экономики, наши, кстати, естественно, монополии, крупные фирмы, там Роснефть, Лукойл там, и так далее, Сургутнефтегаз, они же все имеют в том или ином виде какие-то офшоры.
Понимаю.
Это не важно. Да. Важно, что они наши.
Вадим Павлович, у меня последнее уточнение. Ну, то, что мечты есть у S7 Space, мы видим. То, что есть мечты у Илона Маска, мы видим. Но только Илон Маск уже запускает, уже летает. А что можно пощупать, что можно посмотреть у S7 Space? Не останутся ли они просто мечтателями?
Ну, смотрите, ну, во-первых, Илон Маск начинал гораздо раньше, да, ведь в начале нулевых годов он, кстати, приехал к нам в Россию с просьбой купить ракету. Мы его послали, сказали: мальчик, иди отсюда, я просто не поверил в его серьезность, он доказал, что он может. S7 начал позже, но у них сейчас уже на балансе они купили морской старт, с которого произвели несколько запусков зенитов. То есть у них уже сейчас договоренности с Роскосмосом, у них договоренности с Украины, кстати, по, кстати, производству и доработке вот этих вот зенитов под модификацию Союз-7. Они получили уже вот сейчас, Роскосмос как бы признает их весомость, и они получили лицензию на космическую деятельность. Вот теперь, по большому счету, все будет зависеть от них. И самое интересное, что вот Роскосмос, да, отчасти понимает, что вот специалисты, в том числе ракетостроение, кстати, и так далее, они уходят в этот S7, что вот центр, кстати, притяжения, как бы центр созидания, инноваций, это все-таки сейчас уже не какая энергия, там, не Хруничева, которого там 100 миллиардов с лишним долгов, а это S7. То есть Роскосмос не то, что им дает карт-бланш, но он позволяет им работать. А вот дальше уже у них уже возникают чисто свои бизнес-риски. Вот как они их реализуют как бизнесмены, это мы будем все смотреть.
Спасибо. Это Вадим Лукашевич, независимый эксперт по космонавтике, кандидат технических наук об амбициозных проектах из Seven Space. Внимательно за ними наблюдаем. Ну, по крайней мере, Вадим Лукашевич надеется на S7 как на компанию, которая поможет возродить российскую космическую отрасль. Сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
На некоторых федеральных трассах могут увеличить разрешенный лимит скорости. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Росавтодор. В частности, до 110 км в час можно будет разгоняться на некоторых участках трасс в Псковской области, Пермском крае. На платных трассах М4 и М11 лимит повысит до 130 км в час на новых участках. Как объяснили в компании, такое решение позволит снизить аварийность. Однако эксперты сомневаются в его целесообразности, так как водители больше будут уставать, отмечает издание. В октябре стало известно, что в инфраструктурный план на период до 2024 года не вошли два мегапроекта – высокоскоростная магистраль Краснодар-Грозный и автотрасса Джубга-Сочи. Отмечалось, что они не прошли отбор в силу недостаточного уровня проработки. Но это другая история. Сейчас нас больше интересуют скоростные лимиты. То есть в Росавтодоре уверены, что это снизит аварийность. Насколько это коррелирует, я имею в виду увеличение скорости со снижением аварийности, об этом поговорим с Владимиром Федоровым, бывшим главой ГАИ ГИБДД МВД России. Владимир Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Как вам предложение Росавтодора увеличить скоростные лимиты, на некоторых трассах?
Я считаю, это абсолютно правильно. Только единственное, что уважаемый Росавтодор должен очень четко проверить эти части трасс, на которых они собираются поднять уровень скорости. Хотя в правилах движения не записано, что согласовать с госавтоинспекцией. То есть владельцы дорог имеют право сами повышать лимит. Но я считаю, что на уровне госавтоинспекции тоже должна быть проверка и проверка тех данных, которые есть у Росавтодора.
А как эта экспертиза обычно проводится или должна проводиться?
Ну, здесь комплексная экспертиза должна быть. То есть должны все участки и трассы в плане поворотов, подъемов и так далее должны быть обследованы. Должна быть обследована скользкость дороги, ширина обочин. То есть здесь существуют СНИПы, и в соответствии с ними надо и действовать. То есть, в принципе, когда дорога строится, в проекте дороги идет расчет на определенную скорость. Поэтому здесь все правильно.
Вот что касается расчета определенной скорости, у нас, в принципе, возможно построение дорог без каких-то ограничений, как существует в некоторых странах?
Ну, из таких стран я знаю одну только, это Германия. Uh-huh. И то госпожу Меркель постоянно критикует, что все-таки надо вводить европейский уровень скорости. Поэтому здесь мы не отстаем от Европы нисколько. Значит, у нас также 90 и... Даже в правилах записано, что вот имеют право повысить, но не более чем до 130 км в час. Для, сказано в правилах, для отдельных видов транспорта. Я бы на месте Росавтодора очень бы подумал, надо ли повышать скорость для автобусов.
То есть это вопрос открытый, и больше 130 км в час в Российской Федерации невозможно никакие дороги?
Невозможно.
А насколько это может повлиять на ту самую аварийность? То есть в Росавтодоре говорят, это снизит аварийность, а как это вообще происходит?
Нет, я не думаю, что это как-то снизит аварийность, но это повлияет больше на проезжаемость. Вот это правильно. А насчет аварийности я бы не стал проводить корреляцию между скоростью и аварийностью напрямую.
Спасибо. Это был Владимир Федоров, бывший глава ГАИ ГИБДД МВД России. Ну и сейчас обращаюсь уже к нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888948. Работает наш телеграм «Говорит МСК-бот». Первое. Собственники дорог имеют право устанавливать сами скоростные лимиты на этих дорогах. Это для меня, честно говоря, было откровением. Но вот Владимир Федоров это все объяснил. Второе. Больше 130 км в час у нас невозможно. Насколько это соответствует реалиям современности? Ну, это такой вопрос открытый. 7373-94,8. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, думаю, что нормально как бы будет веяние. Единственное, меня тоже смутило, что ГИБДД не может, но не обязана контролировать безопасность дорог. И собственники сами могут
проводить экспертизу.
Мне кажется, что собственники должны в обязательном порядке согласовывать с ГИБДД изменения скоростного режима. Первый момент. А второй момент. МКАД. Возьмем МКАД. Здесь скорость у нас ограничена достаточно высоко. Но
100 км в час, да.
Хотел бы все-таки на МКАДе видеть изменяемую скорость в зависимости от погодных условий, от времени суток, потому что, допустим, в дождь, в снег мимо пролетает фура с разрешенной, по их мнению, скоростью. Мне кажется, там в определенный момент ее можно снижать там до 50-60 км в час. Допустим, вчерашние заторы, МКАД вчера стоял, сегодня ночью практически стояла кусками там от горки до горки, фуры стояли в 5 полос.
Но это не имеет отношения к скоростному лимиту, там они просто въехать не могли.
Не имеет отношения, да, но тем не менее факт такой есть. А веяние, да, правильное, хорошее. То есть скорость, мне кажется, увеличить можно, и пропускная способность увеличится. Техника становится современнее, интереснее.
Есть, спасибо, принимается еще. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, знаете, вот когда машина будет регулярно, мы катались, да, там, но... И понятно было, там и тормоза, и все, был лимит 60, да. Теперь у нас у всех там АБС, ESC и все остальное. Ну, техника современная, тормозная система лучше. Ну, конечно, надо увеличить, а не уменьшить. Это наоборот приведет меньше, ну, меньше биться будут на шаг. А насчет собственных дорог, ну, по Ленинградке по платной езжу каждый день, да, 130. Да, иногда и 140 еду, и хорошо, дорога отличная, широкая.
А здесь какой-то веки вы не будете нарушать, потому что М-11 как раз фигурирует в числе трасс, где будут увеличивать до 130 км в час. Не везде, но будут.
Да, это, я считаю, что это очень хорошо, потому что ну, еду я очень хорошо, утюжу дорогу 140, там, 145, неважно, да. То есть я больше 150 сам не поеду, потому что некомфортно. Ну, просто тупо некомфортно. А 130-140 нормально.
Как же вопрос с безопасностью?
Так, извините, у меня там, я не знаю, штук 12 подушек, что ли, а если, ну, и голова на плечах есть, если я чувствую, что мне некомфортно с большой скоростью, да я и не буду так ехать, я устал.
Спасибо, принимается еще. 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Добрый день, я поддерживаю слова предыдущего о комфортности. И, на мой взгляд, можно бы установить, вернее, рассмотреть возможность установления лимита по полосам. Допустим, человеку комфортно ехать со скоростью 60, максимум 80 километров. Езжай в правой полосе. Другому комфортно от 80 до 100. Пусть едет средний. Кому комфортно свыше 100, например, до разрешенных 130, пусть едет в левой. И если ты не можешь превысить по своим уже пониманию комфортности, то в этой полосе и едешь. И нельзя тебе будет выехать там с 5 полос на МКАДе на грузовиках или еще чего-то. Все легко смотрится. Камера, я думаю, настроить не проблема. И будет все по-человечески. Кто как может ехать, а так и будет ехать. Потому что часто бывает такое, что человек едет с разрешенной, например, как он считает, скоростью 60 км в час в левом ряду. Пока что нам государство разрешает плюс 20, могли бы ехать все 80. Он едет 60 и сзади собирает за собой хвост из этих всех автомобилей. Мне кажется, это не совсем правильно. А ехал бы он в своем правом ряду, и гуськом бы за ним все вот эти дедушки бы, или кто там, молодые водители бы ехали, и все нормально было бы.
То есть вы за то, чтобы как в Соединенных Штатах Америки, когда кто-то такой вот ползущий появляется в левой полосе, тут же появляется полиция дорожная, которая просит его вежливо, но настойчиво как-то все-таки принять правую полосу и двигаться там, тошнить там. 7373948. Еще один комментарий, слушаем вас, да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да, вот по поводу комфортности вождения. Значит, посмотрите, у нас две вылетные магистрали из Москвы. Это Рига и М2 Крым. которые имеют ограничения со скоростью 110 км в час. Это две автомагистрали.
Да.
Посмотрите, я о комфортности. Вот сейчас звонят москвичи и говорят о комфортности. Я каждый день езжу домой в Серпухов. Вот. И вот эти москвичи в пятницу, которые говорят о комфортности, мне 150 некомфортно будет, но они в левом ряду все в пятницу едут 80 км в час. Это караул! Просто караул! Он хочет выйти и просто вот... Или порвать их права, или сказать, ребята, ну в чем дело-то? Вам 110 разрешили, плюс 20, 130. Ну хотя бы, я не прошу 130, хотя бы 110, езжайте. Но это просто беда какая-то.
Спасибо. Дискуссия повернулась в сторону тех людей, которые не то чтобы превышают скоростной режим, а сознательно, ну, как будто бы занижают его из соображений безопасности или еще по каким-то иным мотивам. Но как-то сейчас волна недовольства была направлена в сторону тех, кто в левой полосе едут ниже разрешенной скорости, и это ужасно, говорят наши слушатели. Ну что, сейчас 15 часов новости.